в народе, хотя бы в малой части современных христиан, сохраняется некоторое такое искреннее отношение к вере, которого, казалось бы, уже и ожидать-то не стоит. На основании чего его ожидать, это искреннее отношение к вере, если столько лет безбожной власти, столько десятков лет вера была в гонении, наши предшественники по роду, если и знали что-то о вере, и не все забыли, боялись говорить об этом, дедушки, бабушки, если касается тех, кому сегодня 50, родители почти ничего не знали о вере, мало что могли сообщить. Ну и мы, как дети, выросли, можно сказать, безбожниками, безнравственную жизнь свою вели, не зная Евангелия, не зная заповедей Христовых, не зная о страстях, не зная о смертных грехах, успешно их совершали, не боясь никого и ничего. Тот человек, который Бога не боится, его и внешний закон даже не испугает, только лишь тогда, если есть какой-то надзиратель, который узнает и доложит, и потом могут наказать. Вот о времена оттепели в Советском Союзе расслабили окончательно уже всех, так что потом пришла перестройка, благополучное время для грехов, для страстей, для общего такого развала. Вот, ну и теперь мы пожинаем то, что есть. Некоторые люди внутренне чувствуют каким-то особым таким чувством, особым переживанием, что к добру это не приведет. Никогда добром это не оканчивалось, когда народ наш разбалтывался. Вот если мы вспомним историю и ветхозаветную, и историю России, то по временам Бог попускает своему народу избранному тяжелые испытания, даже, можно сказать, тяжелейшие, страшнейшие испытания, и все с одной и той же целью, чтобы народ очнулся, чтобы народ задумался над тем, как живет он, зачем живет, что есть впереди конец у каждого человека, что нужно будет обязательно отвечать за то, как человек прожил жизнь на земле. И вот ради этих потрясений, ради того, чтобы душа человеческая, испытав такое потрясение, могла бы очнуться, могла бы задуматься вообще о смысле жизни. Это обычно бывает тогда с человеком, когда человек оказывается на краю жизни, и перед ним открывается возможность смерти, реальная возможность смерти. Так сейчас это бывает, еще пока в мирное время, бывает с теми, кого неожиданно постигнет болезнь, какая-то жизненная трагедия, катастрофа, тогда, когда такой человек окажется вдруг в больнице и понимает, что врачи не дают никакой гарантии жизни его, а то и за него уже родственники подписывают бумаги, потому что сам человек иногда уже не может ничего о себе сказать. А так вот эта вот жизнь суетная, в которой мы живем, необходимость в труде, которая была всегда, во все времена, а в свободное время, в прежние времена, люди занимались другими делами, в отличие от нас. Наше свободное время чаще всего тратится нами на какие-то развлечения, потому что мир предлагает такие развлечения массово, в огромном количестве. И это является одним из достижений современной цивилизации, современного мира. И когда мы живем в этом мире и погружены в него, то мы не замечаем, как мир вторгается в нашу жизнь, как мир подчиняет нас себе, как мир заставляет, чтобы мы соответствовали его эталоном. И когда мы подчиняемся миру, то мы даже не замечаем, что мир-то фактически живет внутри нас, и наш ум, сердце, вся наша душа заняты этим миром. И если мы не делаем что-нибудь конкретно сейчас, то мы обязательно думаем, мечтаем об этом, обо всем, и не можем вырваться, ум не можем остановить в цепи вот этих размышлений, рассуждений, фантазий. Если бы только технический прогресс завлекал нас, телевизоры, радио, компьютеры, интернет и разнообразные формы развлечений, которые там предлагаются, огромный объем информации, который отравляет душу, не дает душе ни секунды задуматься о смысле жизни, ни секунды задуматься о том, откуда взялся этот мир, откуда вообще человек, будет или не будет человек жить на земле вечно, понимая, что, в общем-то, смерть, она любого рано или поздно возьмет, мы никак не можем остановиться на этой мысли. Она нам так кажется страшна, так тяжела, так чужда, что мы побыстрее стараемся отряхнуться от нее и опять увлечься умом какими-нибудь там фантазиями и, как мы говорим, приятными размышлениями. В результате такой неразборчивости, в результате такого безразличного отношения к смыслу жизни мы проживаем ее очень быстро. Она заканчивается, а в конце жизни остается одна единственная жалость, что я еще не успел испытать все, что мне предлагает этот мир в огромном избытке, в изобилии. И начинается тоска, горькая мрачная тоска от того, что в мечтаниях человек всего этого хочет, потому что к этому привык, к этому привязался, это любит, вся душа его как бы пропитана этим всем, а получить этого уже не может по причине старости, болезни, немощи. И начинается обыкновенная тоска, печаль, страсть печали начинает овладевать человеком вплоть до отчаяния. Поэтому пожилые люди приходят в мрачное состояние, у них нет веры, у них нет точных понятий о Боге, они не знают, зачем они прожили жизнь, им жалко, что они многое не успели, а впереди еще, казалось, такие еще неоткрытые горизонты, перспективы. И так, не имея возможности освоить веру в течение жизни по разным причинам, не овладев великим даром покаяния, человек так и не познает своего Творца, так и не успевает познать Бога. Закончив свою жизнь, любой человек, как творение Божие, отделившись от тела, оставив свое тело как дряхлую одежду, которую больше невозможно уже носить, которая становится непригодна, человек вдруг в одно мгновение открывает для себя невидимый мир, который раньше для человека был невидим, а теперь душа становится принадлежностью этого невидимого мира. Ничто больше душу человека не отделяет от той тайны, которая раньше была для человека тайной. И оказавшись в этом невозможном, небывалом для себя открытии, человек неминуемо приходит в шок. Почему? Потому что то, что он где-то слышал или краем глаза где-то видел в кино, он в это, конечно, не поверил. И, может быть, допустил что-то из этого, но значения никакого этому не придал. А там в явь все открывается человеку. То есть каждому из нас сразу в первое мгновение отделения души от тела откроется весь невидимый мир со всеми его странностями, неожиданностями, неприятностями, страхами и ужасами. Если грешник, как говорит нам предание церкви, встречается в первую очередь со злыми духами, то что же испытать должна при этом душа? Какое жуткое потрясение должен при этом перенести человек, который в жизни видел всякие страхи, видел всякие страдания, но со временем их забывал, преодолевал какими-то разными способами развлечений, может быть, даже лекарствами, специально отвлекая себя какими-то приятностями. Все, забылся страх до следующего очередного потрясения. А здесь этот страх открывается, и его ничем нельзя преодолеть. Как бы нас с вами ни настраивали святые отцы на понимание вот этого события, на непрестанную память о нем, мы не можем удержать это в памяти. Оно не держится у нас, потому что ум занят все время суетой. Делами, заботами, проблемами вот этой жизни, вот этого мира. Самое страшное в том, что все эти дела этого мира, вся эта суета, все эти проблемы, все эти развлечения и удовольствия, которые предлагает мир, напрямую связаны со страстями. Они как бы для того и существуют, все эти дела мира, чтобы утешить нас, удовлетворить нас, ублажить нас. То есть вот эти самые наши страсти, которые являются, по учению отцов, смертельными болезнями души. Не зная их смертельную опасность, этих самых болезней, вот этих страстей, мы их все время в себе что делаем? Развиваем. Как бы это ни было странно, мы развиваем в себе смертельные болезни. Казалось бы, ну какой здравомыслящий человек будет развивать в себе смертельные болезни, которые касаются тела? Неужели мы будем себя специально заражать какими-нибудь смертельными болезнями? Да никогда. Мы же себя любим, правда ведь? Любим здесь, в мире, на земле, любим вот этой земной любовью. земной, плотской, кровяной, страстной любовью. Мы хотим себе приятно. Самолюбие наше заставляет нас делать себе приятно, потому что если этой приятности не останется, мы моментально впадаем в печаль. Нам сразу не хватает этого главного, душе скорбно, тяжко внутри, и хочется искать этих самых удовольствий. Но при этом смертельные болезни души, развиваясь, они же наносят повреждения душе. И странно, что мы этого проанализировать и заметить не можем. Душа постоянно повреждается с годами. С годами каким человек становится? Кротким, мягким, рассудительным, спокойным, ровным, задумчивым, молитвенным. Каким человек становится с годами? Вот есть люди в возрасте. Иногда после лекции остаются, подходят, в основном женщины в возрасте, и говорят: ну а как с собой справиться? Если я всю жизнь такая была, а сейчас чуть слово скажут не то или сделают что-нибудь не то, у меня вспышка там внутри. Я говорю, не могу с собой ничего сделать. Если человек в 30 лет с собой ничего не мог сделать, в 50 не успел ничего с собой сделать, а в 75, в 80, что уже сделать с собой? Это все равно, что ну, какой-то предмет металлический долгое время валяется-валяется в грязи, в луже, ржавеет-ржавеет, коррозия его разъедает-разъедает, а потом, значит, его ставят в механизм и говорят, что он должен работать. Он не может работать. От этой коррозии он там ломается сразу же. Вот мы такие, не только телом нашим, но и душой такие. Редчайший уникальный случай в современном мире, если пожилой человек, проживший вот тот советский период жизни, пришедший во времена последние к старости, реально готовящийся к смерти, редчайший случай, когда человек принимает это мирно, спокойно, да еще и имея здравый ум. Сегодня немалое число пожилых людей теряют рассудок. К старости, перед кончиной, за несколько лет, как говорят, выживают из ума. Почему так? Потому что гордость – это одна из страстей, самая опасная, скажем так, страсть, корень всех других страстей. Это в первую очередь грех ума, как говорит святитель Игнатий. Если ум всю жизнь мы держали в поврежденном состоянии, поврежденном вот этой главной страстью гордости, и не дали ему исцелиться, не дали ему познать истину, то ум поврежденный, естественно, повреждает и ту часть тела, которая с ним всегда связана, это мозг. И человек, умом оставаясь таким, какой он есть, как он его сформировал, свой ум за всю жизнь, а мозг поврежденный уже не может реагировать на все так, как он реагировал раньше. И вплоть до помрачения ума доходят люди. Горькая, страшная картина, когда человеку казалось бы, ну надо просто выполнять то, что он выполнял раньше в отношении себя лично, в отношении своего поведения, своей культуры, своей гигиены. А человек уже ничего не может. Страшно смотреть. Человек становится как животное, безумное животное. В его поступках, в его поведении такого человека уже не видно человеческих качеств, только образ, внешний лик остается похожий на человека, но и то такой искаженный, такой по временам страшный. Что за горе? Что за трагедия, в которой мы так проживаем жизнь, что приходим вот к такому финалу? Это жизнь без веры, жизнь без Бога. Расстройство так глубоко в душе, что и повреждения так бывают глубоки. Отцы говорят так, что Господь лишает человека ума в конце жизни, потому что человек в течение жизни своим умом не воспользовался так, как это было надо по замыслу Божьему. В действительности Бог не лишает никого ничего. В действительности мы сами вот этими смертельными болезнями души разрушаем себя. Если бы Бог хотел сохранить нас в здравии ума, конечно бы сохранил, но насильно навязать нам это не хочет. Потому что добровольно, сами разрушая себя, мы приходим в это состояние. Итак, нам, современным христианам, казалось бы, сейчас открыты все возможности для изучения веры, для изучения евангельских заповедей, для изучения аскетики, для углубленного изучения покаяния, чтобы мы с вами хорошо научились разбираться не только в том, что является основанием нашей веры с точки зрения основных понятий веры, то есть догматов, чтобы мы их знали, по крайней мере, и могли бы отличить ложь от истины. И если бы нам кто-то предложил поверить в какую-нибудь ошибочную сторону веры, предлагая нам ересь вместо истины, мы бы могли сказать: нет, вот так в учебниках написано, или вот так я у отцов прочитал. Я не хочу соглашаться ни с какой ложью, потому что это очень опасно. Ересь – это хула на Святого Духа. Еретики не спасаются. Вот такие наши знания необходимы нам. Также время благоприятное для того, чтобы исследовать себя, посмотреть на свои смертельные болезни, души, страсти, проверить себя на наличие смертных грехов, которых в жизни все мы наделали немало. И немало раз бывает один и тот же смертный грех повторили. Итак, все сейчас нам доступно, все для нас возможно. Вплоть до того, что есть такие христиане, которые углубляются в духовную жизнь, не останавливаются только на том, чтобы, проверив себя, удовлетвориться тем, что признал грехи, назвал их на исповеди, прошел, например, генеральную исповедь и бросил дальнейшие свои духовные опыты, прекратил и стал жить по-прежнему. Есть такие христиане, которые, приняв вот это основание веры, трудятся дальше, наблюдают за собой искренне, понимая, что придется ждать отчет Богу, и не соглашаясь с той грязью, которую ум начинает видеть в себе, человек начинает искренне с нею бороться, пытаться замечать вот эти отклонения, каяться в них тут же, исправлять свою жизнь, не допускать, а если уж случилось, то покаянием заглаждать немедленно. Так у некоторых людей появляется естественный страх Божий. Страх Божий, который есть начало покаяния, как говорят святые отцы. Страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах. У некоторых людей появляется естественное влечение к молитве. И такой человек по ходу дня живет, продолжает трудиться, те же самые исполняет свои общественные, гражданские, семейные обязанности. Но ум его теперь не забывает о Боге по ходу этих дел. Хоть он работает на производстве, хоть в саду, хоть у себя дома в квартире, хоть занимается какими-то примитивными делами, хоть сложными делами, он помнит о Боге. Такому человеку становится легче жить. Он понимает, что в любой обстановке, в любой ситуации он не один на земле, что бы ни случилось. Если даже все его предадут, и все его оставят, и даже все от него отвернутся, то Бог никогда не забывает человека. Всесильный, всемогущий, Творец, Создатель, Податель всех благ всегда рядом. Жизнь такого человека наполняется новым смыслом. Верующие люди с ужасом оборачиваются назад в свое еще недавнее прошлое и говорят: как я жил? Для чего я жил вообще? Эта жизнь похожа на жизнь животного, удовлетворение своих инстинктов, рефлексов, причинение себе разнообразных приятностей, последствием которых являются всякие разные неприятности. Постоянная гонка за каким-то земным счастьем, которое есть по сути, мистика, обман, ложь, как тень, которую можно все время ловить, но так ее и не поймаешь. Жизнь человека, принявшего веру в глубину своей души, становится другой. Жизнь человека наполняется верой. Если бы только достичь этого состояния, оно совершенно необычно, оно ново, оно незнакомо было человеку раньше. Человек неверующий не понимает, что это такое. Неверующие люди смотрят на нас, верующих, и говорят: вы несчастные люди, вы вот этого себе лишили, вот у вас какие-то все посты, какие-то ограничения, какие-то все молитвенные правила, в воскресенье вам долго поспать нельзя, надо, значит, в храм зачем-то идти, утруждать там ноги, спину и шею. Как все это нудно? Зачем? Читаете что-то, сидите часами. Зачем это все вам? Надо жить, они говорят, полной жизнью. Полной жизнью-то как? Это какой жизнью полной по понятиям неверующих людей? Это значит насыщенной страстями, наполненной теми грехами, которые человеку приятны. Вот вся правда. И когда людям скажут об этом верующие, то неверующие обижаются. Говорят: а с чего вы решили, что то, что мне приятно, является грехом? А вот мне это приятно, я не хочу это считать грехом, и не запрещайте мне этого делать. как будто бы у человека отнимают саму жизнь. Так привык, так любит, что отказаться от греха не может. И представить себе жизнь без этого греха не может человек. Сердце сжимается, щемит его, кажется, ай, отбирают самое лучшее, самое главное в жизни. Нет, нет, не трожьте, оставьте мне хотя бы это. С некоторыми грехами люди еще могут согласиться и говорить, да, вообще это поступок нехороший, неприличный с точки зрения общечеловеческой нравственности, как вот сейчас такое выражение очень модное стало и распространяется везде очень активно, в том числе и в церковной среде, общечеловеческая нравственность. Но в разных народах понятия нравственности бывают разные. Наверное, мы знакомы с этим хотя бы отчасти, да? Ну, разный уровень нравственности, разный уровень культуры в разных народах. Например, в некоторых народах принято пить. До трех не закусывать, например, закусывают только с третьей. Знаете такую байку, да? Про наш народ такая байка ходит. Но мы не такие же, правда? Нет, мы не такие. Кто-то дрочливый, кто-то обидчивый. Есть народы гостеприимные, например. Есть народы мягкие характером. То есть есть какие-то специфические качества в разных народах, которые отчасти могут где-то соответствовать некоторым евангельским заповедям. Но это совершенно не значит, что они исполняют эти свои природные качества, которые им передаются по наследству, не значит, что они их исполняют как евангельский закон. И это совершенно не означает, что это, то, что они делают по своей природе, явно угодно Богу, что это им зачтется во спасении. Так даже животные, они трудятся, особенно домашние животные, но они же не могут прийти к вечной блаженной жизни, потому что они не по образу Божьему сотворены. Человек, сотворенный по образу Божьему, должен достигнуть и подобия Богу, но достигнуть этого подобия сознательно, не как робот, не как машина. Можно создать какого-нибудь робота, в которого заложить в его программу только приличные действия. Только приличные слова. Ну, что это будет? Это же механическая машина. Вот человек, который выполняет что-то в своей жизни механически, не относя это к вере, не понимая, что это есть евангельский закон, который обязан человек исполнять ради чего? У нас должна быть цель. У верующего человека всегда есть цель. У неверующего цели нет. В смысле, у нас разные цели. Неверующий человек преследует чаще всего какую цель? Достижение личного блага. Есть люди, которые не любят ссориться. Почему? Ну, так спокойнее жить, да. С этим поссорился, с этим поругался, тут врагов себе нажил, там врагов себе нажил. Говорит, не, я лучше уступлю. Про себя я подумаю о нем что угодно, расскажу другим, какой он есть, но ссориться не буду. Уступчивые такие есть люди. Но это же не по Евангелию делает человек. Евангелие говорит по-другому. Любите врагов ваших. Итак, если мы с вами будем сравнивать все свои общечеловеческие нравственные проявления с Евангелием, то мы увидим, что там есть огромная разница. Огромная разница. Кто-то может, например, не блудить ни разу в жизни. В советское время были такие люди еще. Сейчас, говорят, уже почти не осталось. Ну, мало, говорят, таких людей осталось, которые, я не имею в виду верующих, в неверующей части населения, что... А почему? Потому что последние несколько десятков лет идет массовое воспитание, воспитание народа именно в превозношении вот этой блудной страсти, как будто это есть главная цель жизни человека, об этом и поется, и говорится, и на официальных каналах телевидения, и везде, и в юмористических передачах, и уже в серьезных передачах. Ну как воспевать блуд? Так мы дойдем до уровня Содома и Гоморры. И вот это все и приближается, это все и нам и навязывается постепенно. И мы, если не поставим у себя внутри преграду, вот эту нравственную преграду, отвращение, презрение, благочестивое презрение вот к этим безобразиям, к этим смертным грехам, то они также нас будут поглощать. По крайней мере, в мыслях. Кто-то говорит, ну да, не блудил никогда, а тем не менее в мечтаниях это делал. А Господь говорит в Евангелии, что это и в мечтании делать нельзя. Смотрите, какая разница большая между нравственными понятиями мира, общечеловеческими ценностями, и между евангельскими ценностями. Если мы будем сравнивать все с Евангелием, то увидим, что все общечеловеческое, оно отличается так очень сильно, как земля отличается от неба. Но чтобы достичь вот этого состояния небесного, нового духовного состояния, нужно же много потрудиться, нужно же много положить сил. Фактически, что нужно сделать, чтобы победить свои страсти? Распять себя на кресте, на кресте Христовых заповедей. Они так тяжелы. Или они все-таки легки? Кто-нибудь пытался исполнять евангельские заповеди? Ну чем они тяжелы? Почему они нам так противны бывают? Почему они тяжелы? Ну потому что страсти, да, страсти наши сопротивляются, потому что страсти противоположны добродетелям, а грехи противоположны евангельским заповедям. Если мы всю жизнь прожили в грехах, за грехи их не считали, свои смертельные болезни души и страсти развили этими грехами, то теперь как же нам разом противоположно это делать? Это то же самое, что человек выработал какой-то навык, и теперь ему говорят: «Ты так не делай, это неправильно, ты делай по-другому». И человек вроде бы согласился, и тут же, через несколько минут, навык сработал в человеке, и он сделал по-старому. Он говорит: «Ну что ж, ты же обещал». «Ой, вот опять вырвалось, да». И снова: «Да, я запомню, я постараюсь». И снова навык проявляется автоматически. То есть мозг вырабатывает определенные программы за долгие годы, по которым автоматически срабатывает очень легко, очень удобно. Тогда весь евангельский закон должен стать новым навыком жизни для нас. Вот как. Не только какая-то одна деталь. Например, не знаю, что-то взять элементарное из домашних условий, встав из-за стола, вот табуреточку обратно под стол ставить, хотя бы пустяковый такой случай. Встал из-за стола и ушел. Табуреточку опять оставил, не задвинутой. Или тапочки, например, свои, выходя из комнаты, тапочки аккуратно ставить у стеночки или на полочку. А человек, например, привык всю жизнь, что кто-то за ним это делает, или никто никогда ему замечаний не делал, сбросил тапочки с себя и пошел. Ну, там есть какая-то или мама, или бабушка, или жена, кто-нибудь подправит, как всегда. А вот теперь новый навык надо выработать. Каждый раз, сняв их, поставить аккуратненько на полочку. Так это сколько взрослому человеку переучиваться нужно? Вот такие мы, братья и сестры, даже в мелочах. А в вопросах серьезных: благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит, желающему судиться с тобой – из-за верхней одежды отдай сорочку. Незаконно требующему тебя пройти с ним одно поприще, пройди и два. Ударившему тебя по правой щеке, подставь и другую. Вот сейчас мы евангельский закон начнем для себя приводить именно нравственную сторону евангельского закона, то есть те заповеди, которые касаются нашего отношения к ближним. И мы ужаснемся, какие они оказываются трудные, какие они тяжелые. Оказывается, наша натура, она противоречит этому, потому что она родилась в другом состоянии, душа наша, по наследству восприняла не евангельские навыки, а чаще всего навыки мирские, от родителей перешли, наклонность к тем страстям, которые были развиты у наших предшественников до третьего, четвертого рода. Как же мы, будучи взрослыми, восприняли, или взрослее, точнее сказать, воспринимали навык поведения наших близких, так и воспринимали, на вот эту почву, которая в нас заложена, ложились вот эти образцы, примеры наших близких, которые окружали нас. Как они, какой пример нам показывали, такие и навыки мы приобретали. А потом, повзрослев, сами уже стали в себе развивать. И вот рано или поздно случилось так, что мы вдруг по какой-то причине оказались в вере. И войдя, думая, что войдя в веру, в церковь, мы можем сохранить в себе все эти навыки. Если мы не изучим подробно евангельский закон, если мы подробно не изучим свои болезни души, страсти, если вот страсти, которые всегда знала церковь, с примерами их проявления, которые вот в этом дневнике кающегося описаны и примеры предложены, если это все нам останется неизвестно, тогда мы будем все это в себе сохранять. Не будет причины нам вести борьбу и исправлять себя. Так же точно, если до прихода к вере у нас были какие-то кривые понятия о Боге, о вере, о церкви, о благодати, о спасении, о жизни и смерти, о суде Божьем, об аде и рае и прочие-прочие вопросы. Если они у нас были какие-то ложные, и мы с ними думаем, что вошли в церковь, и так тоже можно спасаться, но это же глубочайшее заблуждение. Если бы при входе нашим в церковь нам бы ставили определенные условия, так как ставят всегда условия в любой организации, на любом предприятии. Куда бы мы ни попытались прийти, нам всегда ставят какие-то условия. Сдать какие-то экзамены, показать свое профессиональное мастерство. Ну, так нас на работу принимают, да? Если у нас есть какая-то трудовая книжка, смотрят наш послужной список, кем мы работали, какие у нас есть должности, какие там есть награды или наоборот выговоры и прочее. Сколько раз я увольнялся с места на место, переходил, стабильный я работник или так, бегун, летун туда-сюда. А профессиональные качества уж первым делом проверяют. И чем более ответственное и серьезное предприятие или должность, которую мне доверяют, тем более строго с меня спрашивают. Вот в церкви, поскольку вот этот фильтр, входной фильтр отсутствует, то фактически любой, войдя в храм, может считать себя уже членом церкви. Я же крещен, в храме теперь хожу. С чем я хожу в храм? Со своим внутренним состоянием, которое я сформировал за прошлые годы греховной жизни. Я вот с этими пришел. Если бы мне сразу сказали, что вот то, с чем вы пришли, оно заключается вот в этом и вот в этом, и вот это, и это, и это является грехом, а это смертельная болезнь души, вот это нужно поправлять. Человек не может принять божественную благодать, если человек противоречит Богу, противится Богу. А преподобный Семен Новый Богослов говорит, с Богом во вражду вступает нарушением заповедей евангельских. Так если мы даже не знаем евангельский закон, раньше его не изучали, а придя в церковь, нам никто этого не предложил. Мы остаемся такими неучами, которые думают жить по общей человеческой нравственности и считают себя, и продолжают считать приличными культурными людьми. Кто-то имеет какие-то средства, начинает помогать храму, и вот вроде бы все, христианин состоявшийся, там батюшка пригласит на какое-нибудь мероприятие, на праздник, можно и за столом вместе оказаться, и поговорить о жизни, о политике, и о разных прочих вещах, и подумать, что мы уже пришли в согласие. Даже прийти потрудиться можно на нужды храма. Вот мы уже и христиане. Вот такие простые у нас сегодня критерии в церкви. При этом, даже если нам сделают какие-то замечания, если узнают про нас, что мы живем как-то неблагочестиво, хорошо, если приду еще пожалуюсь на свои какие-то беды, в которых я оказался, тогда в рассуждении может вскрыться моя вина. Тогда священнику удобнее сказать мне о моих проблемах. А понятия веры, когда меня спросят о них, когда мне скажут, что вот эти понятия неверны, они относятся к ереси. Если человек устойчиво, настырно стоит в каком-то заблуждении духовном, и когда ему доказывают и объясняют, что это неправильное его мнение, это неправильное, неверное учение, это ошибка, и такой человек настырно будет стоять на своем, то он уже и еретик оказался. Ладно, если не знал, ладно, никто не учил, и вот, наконец, сказали, вот это неверно, надо понимать так. Хорошо, если человек не сильно убежден в своем понятии, он способен принять истину. Тогда не еретик, а заблуждающийся, да, называют. А если уперто будет стоять на своем, а я убежден, что так, и все. Уже ересь. Ересь – это богохульство. Как же я от Бога получу дар благодати, прощение грехов, например, исцеление своей души? Как же я на любом таинстве получу, например, на исповеди прощение это грехов, если я враждую против Бога? Если я отвергаю благодать своими неверными, ложными, еретическими понятиями? Но трагедия в том, что еще и не спросит никто, бывает. Еще никто и не обратит мое внимание на то, что я знаю о вере, как я верю. А надо бы, чтобы и в этом нас проверили, и обязательно бы нам рассказали. А если уж никто не рассказал, то вот этот цикл, гласительные беседы, видеоцикл, мы постарались туда включить основные понятия веры, рассказать их как-то более или менее подробно, чтобы всякий, кто желает сам обучиться, он мог бы пройти это оглашение, если в храме не находится сил, средств или опытных в этом деле людей, которые бы могли это сделать. Нам, христианам, это чрезвычайно важно. Мы должны понимать, что церковь имеет определенные границы. Когда мы внутри границы этой самой церкви, то мы можем иметь благодать. Мы можем рассчитывать на ту исцеляющую, благодатную Божью силу, которая нас, постепенно поправив, подготовит к вечной блаженной жизни после кончины здесь на земле. Если же мы вне церкви, вне границ церкви, как духовного тела, как тела Христова, хотя мы входим в храм, хотя мы бываем на богослужениях, бывает читаем молитвы, соблюдаем посты, даже бывает иногда на таинство ходим, но можем оказаться при этом вне тела Христова, здесь, при жизни. Если мы вне тела Христова, вне церкви, вот тогда как мы спасемся? Вот эти вопросы для нас вообще кажутся какой-то высшей математикой, которую лучше бы нам не задавали, лучше бы не спрашивали. А правда так или неправда так? Во, уже коренные есть христиане, видите, причем люди в возрасте. Вот те, кто помоложе, они честно промолчали. Что если сказать сейчас, что да, нам это неинтересно пока, вроде стыдно, народ рядом может оказаться, скажем, по-другому думает. Вот, видите, как непросто все. Я вспоминаю первые годы, свои первые годы прихода в церковь, и вот точно помню вот это состояние, что когда мне священник впервые что-то сказал о понятиях веры, что нельзя думать так, а надо думать только так, я посмотрел на него с большим недоумением, и говорю, какая мне разница? Какая мне разница, говорю. Причем я это искренне говорил, очень глубоко. Я говорю, вот у меня есть мои проблемы. Я пришел эти проблемы решить, я за этим пришел, мне вот это надо. Неужели мне сейчас есть дело до того, спасутся, не спасутся католики, протестанты, кто такие еретики? Да мне дела нет, говорю, до этого всего. Он говорит, ну такая индифферентность в вере ни до чего хорошего не доведет. Я говорю, ты что там, куда не доведет? Я зашел сам не знаю куда уже. Мне оттуда как-то надо вылезать. И вот первый этап, вот эти первые годы в вере, они действительно наводят человека на такое впечатление, что куда эта высшая математика, для чего она нужна? Вот эти догматы, эти основы, эти границы церкви, что это все, для чего это надо? Мы, в принципе, в первое время правы или нет в этом отношении? Когда не хотим вообще ни понимать, ни слышать о догматах, когда нас интересует в первую очередь наше внутреннее состояние, наши какие-то жизненные проблемы, в которые мы, как это в народе говорят, влипли. Когда человек куда-то влип и пришел с своими бедами, ему что в первую очередь хочется? Чтобы его отлепили, да, как-то бы оттуда. Потому что проблемы бывают такие тяжелые, человек жить не знает как, а ему начинают рассказывать о каких-то догматах. Отлепите, говорит мне, отлепите. Я, может быть, потом немножко приду в себя и начнем ваши догматы изучать, уж так и быть. Вот. А сначала отлепиться надо. И для нас, для простых мирян, в принципе, эта позиция вполне объяснима. На первом этапе она даже правильна. Но в том случае, если мы уверены, абсолютно уверены, что наши пастыри имеют абсолютно правильное учение, понятие. Простой народ всегда как жил? Простой народ что? Богословские курсы кончал всегда? Это в последнее время богословские курсы стали доступны. Сейчас каждый третий мирянин в приходе курсы богословские закончил. Все богословы. И зовут всех, зовут прямо, массово зовут. Надо, говорят, изучать веру. Все на богословские курсы. Лозунг такой в храме прямо висит. Ты записался на богословские курсы, помните? Вот. Но это сейчас. А как в древние-то времена было? Что там, прямо так всех простых мирян, которые были и рабами, в том числе тоже, их на богословские курсы, что ли, отправляли господа? Так вот, в то время, особенно тогда, когда грамотность еще была так очень низкая, книжек не было, если и были, то они стоили огромных денег, курсов богословских там не найдешь нигде. Для простого народа было достаточно найти таких пастырей, которые стояли в истине. Тогда и сомнений-то никакого не было, что эти пастыри могут ошибаться, лгать. И вот люди в простоте своей прилеплялись к таким пастырям, И пастыри их вели именно с точки зрения нравственной. Уже говорили им, как надо жить. Тогда это безопасно. Но если мы с вами посмотрим на историю церкви, а случались в истории церкви такие трагические случаи в отношении ересей? Были еретики, ересиархи в церкви? Были. Посмотрите, и мы с вами, если вспомним историю, то оказывается, не все так просто. Хорошо, если нашел пастыря, не еретика. Хорошо, если вот эта родная православная церковь, которая хранит истину, и там нет никаких отклонений догматических, там есть благодать. Тогда очень удобно. Тогда можно не мучиться, голову не ломать, богословскими курсами не отвлекать себя от жизни, от времени, от насущных, духовных каких-то проблем, самых первых, самых главных. Можно просто следовать указаниям пастыря. Но были случаи в истории, когда пастыри оказывались еретиками, вводили какие-то новые учения страшные, которые уводили и их самих, и всех, кто им верил, от истины. Даже в те древние времена, казалось бы, когда благодать была в изобилии в церкви, а и то это было. После первых гонений, после первых 300 лет гонений, когда, наконец-то, цари стали православными, государство стало православным, и церковь православная стала главенствующей в целых народах, гонения прекратились, дьявол стал воевать вот этими лжеучениями. И вот такие вот ересиархи, лжеучителя появились. Мало того, такими еретиками были целые патриархи, как патриарх Несторий, например. Ну, тогда сколько людей он в свое время соблазнил вот этой ложью. А хорошо, если находились здоровые силы в церкви, обнаруживали вот эту ложь, собирался собор, рассуждали и размышляли вот об этом ложном учении, признавали его ересью, предавали анафеме вот этого ересиарха, самого его учения, которое он преподавал. А решение собора доводили до сведения всего народа церковного. И люди, которые боялись анафемы, анафема есть отлучение от церкви, лишение благодати полное и окончательное, люди отрекались от этого учения. Они принимали то единственное учение истины, которое держала православная церковь с самого начала, на соборах формулируя его и отстаивая в дальнейшем все прочие столетия, и даже вот уже 2000 лет. Итак, целые соборы, бывало, ошибались, целые соборы. Это как же так? Ну, это же история, которая тоже нам должна быть открыта и известна. Это сколько же архипастырей собралось вместе на собор, как же они молились, изволились о Духу Святому и нам, и приняли ересь, иконоборческая ересь, и начали уничтожать иконы. А царская власть, которая содействует по смыслу, по закону духовному, содействует церковной иерархии, царская власть употребила все свои силы, властные силы и полномочия к тому, чтобы исполнить решение этого собора. И вооруженные люди, официальные, там кто, полиция, войска, армия, по приказу царя врывались в храмы, сдирали иконы со стен, врывались в дома, отбирали эти иконы людей. А если люди оказывали сопротивление, их самих могли зарубить. И сколько людей пострадало. Это тоже было в церкви. Мы с вами сейчас миряне, нынешние миряне, которых и так очень мало, которые как-то еще как-то вроде бы пришли к вере, к церкви, что-то немножко там уцепились, где-то с краешку, думаем, что надо что-то хотя бы делать, как-то, может быть, что-то внутри толкает или внешняя обстановка как-то человека тревожит, а тут начинают говорить о таких ужасах. Да что ты, бежать что ли от вас? Вы тут то и ересями пугаете, то соборы у вас были там ложные. Так во что верить-то? Так вот, столько веков прошло, церковь болезненно, мучительно, через кровь отстаивала, сначала вырабатывала, потом отстаивала истину, борясь с ересями. И это все не просто так было. Это все, ну, не откуда-то, не знаю, откуда прилетело. Это наша церковь, это наша жизнь. Поэтому мы с вами не должны быть так безразличны, холодны и безразличны к догматическому учению Церкви. Зачем бы нужно было в первом тысячелетии на Вселенских соборах обсуждать эти страшные вопросы? Зачем бы нужно было так бороться с еретиками? Зачем нужно было предавать их анафеме, если сохранять дружбу, мир? Ведь заповеди говорят по-другому. Заповеди. Мы сейчас начнем сомневаться, скажем, они перегибали они палку, они зачем вообще это все делали? Это же разделение в церкви, правда? Вот столько людей верит вот в это ложное учение, объявляют это учение ересью, а люди не хотят отказываться от этого учения. Ариане до сих пор существуют. Ария на Первом Вселенском соборе осудили, знаем, да? А они до сих пор существуют. Они до сих пор не согласились с учением православной церкви. Вот так. Тогда что делать? Столько лет уже прошло, сотен лет. Может быть, уже хватит нам бодаться? Может быть, хватит уже ссориться и спорить? Сейчас такие времена сложные. Сейчас он терроризм. Сейчас он мира нет между народами. Сейчас любой вот конфликт можно развязать из-за какого-нибудь спора. Два священника поспорят между собой, православный с арианином. И что-нибудь как-нибудь скажут друг другу не то, а у них своя паства есть. Потом эти и эти встретятся, стенка на стенку пойдут. Мордобой начнется за истину же. Эти за свою, эти за свою. Что дальше? Дальше приедут специальные органы, заберут и будут разбираться, кто виноват. Оказывается, православные обвинили ариан в том, что они еретики. А что это означает, еретики? Ну, истины нет, значит, вы не спасетесь. Как это так говорят ариане? Мы не спасемся, это вы еретики. И пошел спор. И чем грубей, тем ближе к драке. Чем больше драки, тем больше вероятность того, что будет вмешательство специальных органов. Итак, государство, желая обеспечить мир внутри своих народов, внутри разных религиозных конфессий, государство принимает специальные законы. Что-нибудь слышали о таких законах? Есть закон об экстремизме. Экстремизм. Крайние взгляды и призывы определенные, крайние, к тому или этому. Итак, мы сейчас уже в страхе, в некотором таком волнении. А критиковать-то вообще можно? А правду-то можно сказать? Вот мы сейчас собрались на собрание, я сейчас наговорю, камера меня запишет, потом это в интернете выложит все, прослушают те, кто должен это слушать, кому положено. Скажут, что-то он навысказывался там. А это не экстремизм. Кто-нибудь скажет, пожалуй, это экстремизм. Знаете, как дальше делают? Дальше специалисты есть, которым дают этот материал на проверку. У них есть образование, какой-то диплом. И они пишут акт, что здесь прослеживаются элементы экстремизма. Почему? Потому что вот этот гражданин сидел и говорил во всеуслышание, что истина только в православной церкви. А еретики не спасаются. Тем самым он мог обидеть вот такую-такую-такую людей такой-такой религиозной конфессии, и они вполне могут сейчас пожаловаться. Пожаловаться и сказать, что вот эти взгляды относятся к экстремизму. Статья. Поэтому перед тем, как говорить, приходится думать очень сильно, какая цена будет вот этим самым словам, чем придется заплатить. Но мы с вами, когда говорим о спасении, о блаженной участи нашей, то мы должны все-таки понимать, что ересь – это есть хула на Святого Духа. А там, где хулится Святой Дух, там благодати нет. Если мы будем говорить, что вот ариане такие-сякие, безблагодатные, они не спасутся, рискованное выражение. Потому что ариане могут обидеться. А если сказать по-другому, что вот тогда-то, тогда было такое вероучение, которое было осуждено церковью на таком-то Вселенском соборе, и мы должны с вами твердо держаться нашего понимания, да, а туда не уклоняться, тогда уже вроде как не экстремизм. За словами сейчас следить надо, братья и сестры, очень сильно. На работе надо говорить теперь очень аккуратно. Если дома никто не предаст, но дома можно устроить эту самую богословскую конференцию на кухне у себя. Это безопасно еще пока. Времена меняются. Мир стал очень шатким. И для того, чтобы мы с вами перестали так серьезно относиться к истине, перестали так глубоко и ответственно понимать значение ересей, нам мир начинает помогать. Помогать в том, чтобы мы не очень-то об этом волновались. Вот как уж не знали ничего, так лучше и не знать ничего. Потому что если мы узнаем, то мы заволнуемся, запереживаем и где-нибудь что-нибудь ляпнем обязательно. А когда скажем, как бы кого не обидеть. Оказывается, есть такая статья. Вот недавно в Тамбовской области как-то там приняли решение судебное, что там 70 насельниц какого-то там монастыря, не монастыря, а общины, видимо, не зарегистрированной, вот, что вот их нужно все распустить, разогнать. То есть их взгляды экстремистскими признали. Видите, как все необычно, да? Вот это все в мире происходит, в нашей стране. Раньше у нас такого не было, сейчас уже началось. Потому что времена меняются, мир развивается очень активно. Гражданская сторона жизни начинает каким-то образом очень сильно касаться религиозной стороны. Если, я помню, мне когда-то в интернете там была полемика, я говорил о покаянии, больше ни о чем не говорил, а на меня нападали, а потом там обсуждали какой-то вопрос догматический, связанный с Алексеем Ильичем Осиповым. И я думаю, помню, в этой полемике, в этом споре один высказал такую странную мысль, я тогда на нее не обратил внимания. Он говорит, ладно, пускай пока там покудахчет. Скоро выйдет закон о миссионерской деятельности, и тогда конец ему. Я так небрежно отнес тогда к этой угрозе, думаю, какой закон о миссионерской деятельности, о чем тут речь? Оказывается, этот закон давно готовился, о нем знали вот эти вот спорщики, и, видимо, так им было ненавистно, что я вот что-то такое говорю, что-то такое пишу, что мне уж тогда в вину это все поставили и угрожали 2 года назад, что вот скоро выйдет закон, и мы с ним рассчитаемся. Вот теперь ждать приходится, когда начнут рассчитываться. Вот. По закону, оказывается, нельзя в другой религиозной общине ничего проповедовать, если у тебя нет документа какого-то официального разрешения от твоей религиозной общины. Вот. Но я надеюсь на то, что этот закон нельзя применить против меня, потому что я не миссионер. Вот. Я же катехизатор. Так вот, если просто сказать этим языком выражаться, то учите покаяние говорить среди своих, среди православных. Если я пойду говорить среди мусульман, например, или буддистов, вот, да, вот это миссия. Пошел выполнять миссию проповеди веры в других народах, в других религиях. Ну, слава Богу, никуда к другим не хожу, только среди православных говорю. Вот, может быть, думаю, еще какое-то время еще пока не привлекут. Так что мы с вами вот в наши времена мало очень знаем о догматах и не очень хотим знать. Хотя церковь нас учила всегда, что догматы мы должны знать точно, и мы должны их изучить. Так, чтобы если вдруг такое случится в жизни, как это уже бывало в истории, что кто-то из наших пастырей или архипастырей будет говорить о чем-то другом, чтобы мы могли определить эту ошибку, эту ложь и отказаться от этого. Отказаться, твердо держась истины. Тогда мы попадаем в какие-то изгои. Нам сразу говорят, что да кто ты такой, чтобы разбираться в этом деле? Ты ничего понимаешь, ты ничего не понимаешь. Зачем ты туда лезешь? И опять нас таким образом успокаивают или обманывают, запрещая нам разбираться в догматах и запрещая иметь то устойчивое мнение, которое должны иметь православные христиане. Вот здесь на картинке я попытался показать, вам немножко видно хотя бы что-то? Я попытался показать, как ограда церкви выглядит. Ограда церкви. То есть церковь – это не что-то такое бесформенное, без всяких ограничений, что вот все, кто угодно – это церковь, и все, что угодно – это церковь. Все-таки мы должны с вами понимать, что с древних времен, с самого начала веры нашей, веры во Христа, всегда в церкви определяли точные, ясные понятия. Вот в этих точных ясных понятиях, если держится человек, тогда он в ограде церкви находится. Если он нарушает эти самые понятия, он выпадает за пределы этой самой ограды. А за пределами ограды нет благодати. И вот сама церковь всегда учила с первых времен. Глава церкви – Господь Иисус Христос, да? Если глава одна, то значит тело у этой главы тоже одно. Только одно может быть тело. Итак, вот мы когда рассуждали в прошлый раз, когда говорили о Церкви Христовой, там тоже изображали это все, глава Церкви Христос, тело Христово, и в этом теле Христовом все поместные православные церкви. Эти поместные православные церкви образуют одну Церковь Христову. Она одна, то есть почему именно одна? Их же много. Их много поместных церквей по всему миру. Как же они все становятся одним-то телом, одной церковью? А потому что все эти поместные церкви держатся одного и того же догматического и нравственного предания. То есть вера в этих поместных церквах так одинакова была всегда раньше, так одинакова, что разделить-то их в духовном смысле было невозможно. Они разделялись только территориально. Вот эта поместная церковь на этой территории, та поместная церковь на другой территории. Здесь свой патриарх, там свой патриарх. Но если члены церкви из одной поместной церкви приедут в другую, то там точно так же могут принимать участие в таинствах, точно так же могут исповедоваться, точно так же могут причащаться. По какой причине? По той причине, что единство, духовное единство так глубоко, что разделить тело церкви невозможно. Но это тогда, когда общие догматы и общая нравственность. Здесь именно в церкви, вот в этой церкви, объединенной общими догматами и общей нравственностью, действует Дух Святой. Благодать Святого Духа в таинствах дает нам спасительную, исцеляющую силу. В любой поместной православной церкви, куда бы мы сами ни поехали. Вот это такой православный взгляд на церковь. Девятый член символа веры так нам и говорит. «Верую во едину святую соборную апостольскую церковь». Как всегда понималось в церкви, вот какой смысл этого догмата был. Еще раз повторим, чтобы это осталось твердо в нашем сознании. «Во едину» значит «в одну». Попытка этому слову придать другой смысл в единую, значит, нужно опять догадываться, с кем-то единую. С кем-то. Ну, с кем она единая? Она внутри сама себя едина тем, что общие догматы и общее нравственное предание. А вообще, вот это слово «едину» с церковно-славянского языка переводится на русский как «в одну». «Един» — это один. Итак, «одна», «верую» — «в одну». Святую Соборную Апостольскую Церковь. Итак, она одна единственная. И правильно, так и по смыслу должно быть. Глава Церкви Христос – один Христос. Тело у него одно – одно. Вот это и есть Церковь, это тело Христово. Итак, если Церковь Христова одна, и верую в эту одну Святую Соборную Апостольскую Церковь, то есть апостолами образованную, Духом Святым держащуюся, и на одних общих догматах, и на одной общей нравственности существующую, тогда, куда бы мы ни приехали, в нашу православную поместную церковь, в любую, везде мы там родные должны быть, и они нам родные. Догматы одни, то есть общие понятия о вере одни, самое главное понятие. И нравственное отношение одно. А соборность, да, если по-другому еще понимать это слово соборность, единомыслие, единодушие, единство взглядов. Теперь, если мы с вами начнем каким-то образом по-другому понимать вот этот самый догмат, то мы обязательно заблудимся. Мы придем в какое-то опасное заблуждение. Границы церкви разрушены. Мы выйдем за пределы этих границ, которые всегда определялись этим догматом, догматом о церкви. Вот мы, как христиане, должны, ну, хотя бы вот это знать. Еще раз Скажем, для чего? Потому что и раньше в церкви случалось такое, что были вот эти трагедии, ереси, были еретики, вплоть до того, что патриархи были еретики, и даже соборы еретические, волчьи были. То есть мы, как бы ни были мы с вами малограмотны в духовном плане, как бы ни были мы, но только вот-вот еще пришли в церковь, сами еще прилипли к своим проблемам, но вот эти вещи мы должны каким-то образом все-таки знать, они должны быть у нас на слуху. Потому что времена, в которые мы живем, они неизвестны, это средина истории человечества или уже конец. Потому что мы же знаем с вами Откровение, Апокалипсис Иоанна Богослова. Там явно сказано о кончине мира. Мы знаем в Евангелии такие страшные слова, когда приду... Как там дальше? Ну как так, Господи? Ну как так? Ты образовал церковь свою, столько христиан по всему миру. По всему миру разных христиан столько, что это огромное число. Может быть, не важно, как они верят. Может быть, мы здесь, у себя, на Руси, на 100 миллионов крещенных, может быть, тоже не важно, какие мы. Главное, что мы крещены. Господи, в чем же дело? Почему такие страшные угрозы? Ты сообщил нам в своем Евангелии, когда приду, найду ли веру на земле? Какую веру будет искать Господь в нас? Веру в истину, не в ложь же, да? Вера в истину спасает, а вера в ложь что? Губит. Вера в ложь губит. Итак, если догматическая будет ложь, это хула на Святого Духа. Ереси губят человека, направляют его в вечную муку, в ад, если человек не отречется от этих ересей. А нравственное предание, найду ли веру на земле? Веру в покаяние. То, с чего начал свою проповедь Господь Иисус Христос. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Так покаяние какое? Абстрактное? Какое угодно, какое нам кажется? Или это то единственное покаяние, которому учила Церковь все 2000 лет раньше? Так, чтобы не изменять его, это нравственное предание Церкви. Если мы изменим нравственное предание Церкви и придумаем какое-то свое новое нравственное предание, то мы, значит, потеряли истину в этом отношении, в отношении нашей жизни. А как жить? Как жить, чтобы спастись? Например, человек закончил богословские курсы, выучил все догматы и твердо их держится, а сам совершает смертные грехи. Вот такой человек, он спасается или не спасается? Он же догматы знает. Вот... Мы недаром говорим, догматическое и нравственное предание, оно ограничивает церковь, это границы церкви. Потому что знать только одни догматы, можно их выучить, сдать на пятерку, твердо зазубрить их и всегда говорить точно. Но при этом нравственную жизнь свою не строить, так как говорит нам Евангелие. Со страстями не бороться, развивать их, любить их. В той части, которая мне нравится, так и сохранять свою привязанность к этим самым страстям. Смертные грехи не считать смертными грехами. Борьбу с ними не вести, а удобно же. А попробуй-ка смертный грех победи, который овладел человеком, опутал человека и душу, и тело человека. Так это же фактически реально распять себе на кресте. Люди, которые пытались вести борьбу со своими смертными грехами, сколько слез, пота и крови пролили к тому, чтобы их как-то победить, не успеют отвязаться от него, он с другой стороны накатил, хоп, опять ударил и опять насмерть. Годами люди борются со смертными грехами. Это подтверждается на практике вот современных людей, современных христиан, которые пришли и говорят, хотим спасаться. Но если хотите спасаться, и всерьез хотите спасаться, давайте тогда основательно подходить к делу. Давайте веру изучим, оглашение пройдем, основные понятия веры примем и будем их держаться, никогда не искажать. Давайте нравственность христианскую изучим, страсти, болезни души, смертные грехи, проверим, начнем с ними борьбу. Изучим Евангелие, изучим евангельский закон и будем стараться его выполнять. Хотите так? Из десятков пришедших, на практике остаются единицы. Вот правда современной жизни церковной. Единицы остаются. И это доказывается той страшной статистикой, которая известна практически всем сегодня. 100 миллионов крещенных в России и менее 1% в воскресный день бывают в храме. Менее 1%.
У нас две службы. Народу полно.
Если мы сами сверим с честностью крещенных вообще, вот полно, да, полно это впечатление, что полный храм. У нас тоже полный храм, у нас тоже две службы. Но что такое полно народу, например, в нашем храме? Тот микрорайон, в котором мы живем, насчитывает 100 тысяч человек. 100 тысяч. В нашем храме в воскресный день, например, 500 человек. Из 100 тысяч 500 человек – это какая мизерная доля, представляете? Да-да-да. И вот эта вот доля, которая приходит в храм, она составляет менее 1%. Вы вот это количество, которое приходит в храмы, вы их все сосчитаете, сложите, а потом сравните с численностью населения города. В городе, ну, условно скажем, 80% православных, как по всей России. Вот посчитайте, из численности населения города 80% возьмите, это примерно, значит, православные, и сравните с той цифрой, которая во всех 40 храмах в городе в воскресный день. Это мизерная цифра по сравнению с большим вот этим огромным числом населения крещенных людей. Эта статистика проверяется, ну, очень просто. Сами пастыри в открытой сети, в интернете, они говорят, что на Пасху собирается 2%. Представляете, вот самый главный праздник наш, православный, Пасха, и собирается всего 2%. Вот как мало. Куличи осветить 10% собирается, говорят. О, они говорят, видите, какой прирост? Вот сколько людей у нас уже к вере тянется. Чего тянется к вере? Куличи освещать? Куличи освещать тянутся, за святой водой тянутся, вербочки придут осветить. Еще тянутся, когда привезут уже кого-то в гробу тело. Там тоже народ стягивается, родственники пришли, поплакали, заколотили, поехали, закопали. На крещение стягиваются, ну так, по-родственному, вместе, так сказать, помолиться или что там потом, чтобы поехать за стол, сесть и отметить это мероприятие. Менее 1% в действительности. Итак, если мы с вами вот такому количеству людей скажем, что нужно изучить веру, даже вот этим, которые менее 1%, то и то многие отвернутся, многие не захотят. Вот таково наше отношение к вере, холодное, безразличное. Вот таково отношение наше, простых мирян, христиан, к вероучению церкви, к догматам, особенно христианской нравственности, к поведению, как мы должны жить. Потому что, еще раз говорю, даже если мы с вами все догматы выучим и на пятерку сдадим, окончив богословские какие-нибудь курсы, даже институт богословский, но не настроим свою христианскую жизнь с нравственной точки зрения в соответствии с Евангелием, то нам же все равно не спастись, грехи нас не пустят. Грехи смертные, страсти не пустят. Если бы это было что-то такое абстрактное, удаленное от учения церкви, что-то новое, тогда бы можно было сказать, что вы мелите? Ну что вы мерите? Господь благ, Господь любовь, Он всем все прощает. Вы только придите. Но неужели этого хотел только Господь? Господь с чего начал проповедь? Покайтесь. Так значит, с покаяния нам нужно начинать вхождение в Церковь Христову, а не просто с того, чтобы прийти и стоять. Так опять нам нужно знать теперь, в чем выражается покаяние, в чем его суть, оно в чем заключается. Покаяние – это не просто принятие каких-то новых понятий, это же перемена жизни. Не просто перемена сознания, а перемена жизни. А жизнь менять, как вы вначале говорили, навыки все перестроить, все свои греховные навыки, нутро свое взять, перевернуть, все вычистить, выгрести оттуда всю эту грязь грехов. Это равносильно распятию на кресте. Недаром отцы об этом говорили. И сразу возникает вопрос, кто хотел на кресте быть распятым? Кто? Оказывается, желающих нет. Кто-то по горячности скажет, я хочу. Предложили человеку тогда, вот это не надо делать, а вот это старайтесь делать. А он приходит, говорит, а я не могу от этого отстать. Ему говорят опять, нет, вот это вы стараетесь не делать, это грех. Это грех, это нарушение вот такой-то евангельской заповеди. Это угождение дьяволу. Подробнее уже говорим, вы грехами жертву дьяволу приносите. Уай, расстроился человек, огорчился. Ну ладно, говорит, постараюсь, что-то вы жути такое нагнали. Приходит через неделю и говорит, а я не могу от этого отстать. И начинает спорить, а почему это надо обязательно бросить? А вы вот на тех посмотрите, и вот на этих посмотрите, а ваши вот те, они это не делают. И начинается, ну, буквально прямое обвинение, что требуют с человека чего-то не того. Почему требуете? Говорит, нигде не требуют. Вот и закончили спасение. Нигде же не требуют. А если в одном месте где-то будут требовать, их начнут клеймить как-нибудь, обзывать. Вы что, говорят, не пьете? Нет, говорят, не положено пить. Сектанты, что ли, какие? Видите, вот странная такая характеристика, ну, курьез вообще полный. Так что, сектанты, значит, обладают лучшей нравственностью, чем мы. Значит, они не пьют, они почему-то считают пить регулярно запоями там и помногу, да пьяно напиваться грехом, а мы, значит, православные за норму это считаем, что ли. Тогда у нас русские наши обычаи, русские обычаи, вписались вместо евангельских заповедей уже в нашем сознании. Ну, потому что мы Евангелие не читали, святых отцов не читали, аскетику не изучали, страсти не изучали. Вот такие вот мы. Итак, в границах церкви мы или вне церкви, или за пределами церкви. За пределами церкви нет благодати. Благодать только внутри церкви. Если мы не спасемся, то значит, для чего мы все это и делали? Итак, вот давайте посмотрим, ну, хотя бы так, коротко. Вот в виде такого забора я попытался изобразить. Вот столбы есть такие. Всякий забор держится на столбах. Столбы – это соборы. Соборы, мы их знаем, 7 вселенских соборов, они как бы являются основанием нашего догматического вероучения. И вот эти самые столбы на заборе, естественно, соединяются вот такими вот прожилинами, такими жердями. Знакомы с устройством забора, с конструкцией? Да? Даже женщине приходилось куда-нибудь лазить, то, ну или подходить к нему близко. Итак, вот это догматы, которые приняты на соборах. То есть они соединяют все вот эти соборы. Это основание вот этого забора, этой ограды церковной. А мы еще на одной из лекций в Москве читали притчу преподобного Нила Мироточивого там, о собаке и волке. И вот собака поставлена охранять вот эту самую ограду, чтобы внутри этой ограды овцы в безопасности были, а за пределами этой ограды – волки. И вот, чтобы туда-сюда не убегали овцы, вот забор досками вот так обшивается, да? Знакомы же всем, да? И вот так вот эта ограда церкви. То есть и догматическое предание, которое выработано на соборах, и нравственное предание церкви. Вот это нравственное предание, вот эти доски, которые нашиваются сюда, вот на эти самые прожилины забора. Итак, плотный забор получается. Плотный, ровный забор, внутри которого мы в безопасности, внутри которого волков нет. Здесь стадо Христово, здесь благодать. Пастыри здесь нас спасут. Таковы границы церкви. Таковы те пределы, внутри которых мы можем спасаться. Если мы с вами, например, не будем учитывать мнение святых соборов вселенских, то есть вот эти столбы просто возьмем, уберем, к забору останется? Да все не осталось забора, все рухнуло. То есть соборы нам нельзя никогда трогать. Святые вселенские соборы, они как прошли их 7, так мы должны твердо держаться тех решений, которые на них были приняты. Также точно нравственное предание, вот эти доски, можно вышибать из забора или нет? Нельзя или можно? А чего же мы тогда их не учитываем-то вообще? Мы вышибаем их постоянно. Вот когда мы грешим, вот это мы здесь доску выбили, там доску выбили. Зачем выбили доску-то? Вылезти надо, да? Из ограды церкви. Вот согрешили смертным грехом. Вот эта доска вот нам ни почем. Мы говорим, ну и что? А я так не считаю. Выломали доску. То есть согрешили смертным грехом. И за смертный грех не считаем. Итак, сколько у нас смертных грехов бывает, которые мы делаем, не признаем за смертные грехи, столько и из забора досок мы и выбили. Ходим туда-сюда, да? Доску зачем выбили? Туда сходить, в грех сходить. И вот так здесь выбили доску, здесь еще одну выбили доску, здесь выбили доску. Сейчас же так примерно мы живем. Смертные грехи грехами не стали считать. страсти страстями не стали считать. В церкви этому учить не стали. Покаяние как бы забыли. Покаяние, которое выражается в конкретном нравственном учении церкви, забыли. Для нас его не стало. Нас этому не учат в церкви некогда или некому, или сами забыли и не знают. Но выходит же, мы забор этот разрушаем. Если мы разрушаем этот забор, то здесь же уже дыры остались одни. Смотрите, и столбы стоят еще, да? И жерди вот эти еще есть. То есть догматы мы еще не трогаем. А нравственное предание все время нарушаем, вот эти доски вышибаем и туда-сюда ходим. Почему? Смертные грехи дороги нам стали, страсти нам стали любимы. Мы с вами, современные члены церкви, не обученные нравственному преданию, мы бесстрашно вышибаем эти доски и ходим туда. Но там волки. В притче Нила Мироточивого прямо так и говорится, что там волк с его волчатами с той стороны. Здесь пес нас охраняет, пес со своими щенками. Под псом кого понимает преподобный Нил? Слышали, читали? Лекцию эту не смотрели? Пес — это архиерей. Вы не смотрели эту лекцию, да? Я вас прошу посмотреть ее обязательно. Там все подробно, вот как раз вот это говорится. Очень подробно притча зачитывается полностью, толкование на притчу самого Нила Мироточивого там приводится. И еще связь этого толкования, этой притчи с современным миром, с нами. Там так подробно и ясно все сказано, что страшновато даже делать, страшновато. Так вот, пес, он имеет здесь своих щенков, а щенки — это кто у пса? Пастыри наши, батюшки. И на них возложена задача хозяином этого загона. А кто хозяин этого загона? Господь Иисус Христос. Он же построил церковь-то свою, да? И оградил ее, оградил Господь. И вот этими соборами, и догматами, и нравственным преданием, Евангелием своим, учением о покаянии, оградил все премудро у Господа, загон образован. Преподобный Нил Мироточивый прямо вот так и говорит, что вот в этом загоне вот и пес охраняет архиерей, и его щенки – священнослужители. А мы стадо здесь, вот в этом загоне. Стадо. Причем, нас должны научать, что забор-то ломать нельзя. Если нас научают, то мы могли бы хотя бы беречься как-то, ограничивать себя от этих безобразий. А если не научают, то нам и дела нет. А там за забором привлекает, что-то нас тянет. Мало того, он говорит, там за забором волк и его волчата. И они с той стороны все время этот забор простукивают и тоже доски выламывают с другой стороны. Как удобно-то. С той стороны ломают, и нам интересно сломать. И мы пришли и сломали. Ну и все, проходной двор же получился, да? И вот если мы нравственное предание в церкви хранить не будем, если мы его забудем, само покаяние, если мы забудем, то нет же ограды церковной больше. Итак, соборы не трогали, догматы не трогали, но нравственное предание разрушили, если... то мы за ограду церкви вылетели, выползли, мы убежали. Из ограды церкви мы вышли. Благодать здесь, там благодати нет. Вот состояние типичное для нашего времени, нас, почти всех. Это менее 1%, которые приходят сегодня в храмы. Это вот состояние. Нравственного предания не знаем, потому что пастыри его забыли. Пастыри нас этому не обучают. Нам что остается делать, мирянам? Самим учиться. Хотя бы нам пока, если не запрещают, еще не отобрали это совсем у нас. Закона еще не вышло такого. Закон. Вот говорить о догматах уже рискованно. Потому что сказал о догматах, значит, надо упомянуть о ересях. Упомянул о ересях, значит, вспомнил еретиков. Еретиков вспомянул, сказал, что еретики не спасаются. Обидел кого-то. Обидел, они пожаловались, экстремизм. Но экстремально слишком выражаешься. Сейчас есть другой взгляд. Знаете, какой взгляд есть? Да, что никто не утверждал, оказывается, что у других религиозных конфессий совсем нет благодати. Посмотрите, как мягко, как аккуратно все. Раз, новое выражение. Итак, если благодать есть только внутри этой ограды, а вне ограды нет благодати, это так раньше учила всегда церковь, это понятно. Если сейчас внедрить новое учение, во-первых, то, что и забор не обязательно вот этот держать, можно некоторые доски убрать. Убрать, удалить, выбить их. А что, так свободнее жить, удобней. Не надо себя связывать на кресте, не надо себя распинать. С грехами до крови бороться не надо. Со страстями мучиться, страдать в борьбе с ними не надо. Удобно так. Но это не спасительно, потому что грехами своими мы выходим за ограду церкви. Святитель Игнатий так и говорит, что если мы не прекратили смертные грехи, то даже причащаться нам нельзя. Мы не можем соединиться с телом и кровью Христа. Не можем соединиться. Почему? Потому что грехи смертные не дают Христу прийти к нам. Хотя мы рот открываем и принимаем в себя. Думаем, что принимаем, но преподобный Семен Новый Богослов говорит, что не можем мы удержать Христа недержимого. Если мы не способны принять Его, и внутри у нас противоречие Христу, то мы не можем Его ухватить ни зубами, ни языком своим. Как жёлоб душа наша. И проходит кровь Христова по этому жёлобу и не остается, не за что ей зацепиться. Итак, смотрите, но если мы вот туда вот сюда начали ходить, нам уже понравилось ходить туда-сюда, сюда вот ходим, сюда вылезаем уже через забор, вот здесь лазить начали. Это со временем так. Раньше еще каких-то грехов боялись, их не делали. А сейчас уже решили, что да это не страшно, это можно делать. Стали мы лазить туда-сюда. Вот когда мы лазим постоянно туда-сюда, вот через забор кто-то лазил, вот если вот эти две доски, вот здесь есть два бруса вот этих, удобно лазить через забор? Головой все время стукаемся, да? Догадываюсь, что дальше я сейчас предложу? Так вот трагедия-то в чем? Мы не можем понять, откуда может свалиться на нас такое горе, что догматы будут презираться? Откуда вообще такое может появиться в церкви, что догматы сделают как бы никчемными, ненужными, что они неважными станут? А почему? А потому что головой все время об них стукаться приходится. Вот когда доски выбили из забора, одну, две, три, дыра образовалась, начали ходить туда-сюда. Ходим, там интересно, потому что там привлекает мир, страсти, грехи, то, что мы любим. Мы это полюбили и расстаться с этим не можем, бросить не можем. Нам удобно. То в храм пришли, в воскресный день постояли, вроде как в церкви Христовой побыли, ушли из храма, опять туда вылезли, опять там живем. Так где мы в самом деле, в церкви Христовой или мы вне церкви Христовой? И вот туда-сюда, если мы будем лазить вот так, то рано или поздно вот эти вот брусья, они нам будут мешать. Совершенно естественным образом возникает внутренняя потребность расширить проход, чтобы ходить было удобно. Вот как в природе с забором в жизни, вот так все бывает. К сожалению, вот такое может случиться и в церкви Христовой. Потому что вот это начинает мешать нашим каким-то большим контактам с внешним миром, исполнению каких-то новых задач, каких-то глобальных проблем, глобальных решений. И рано или поздно, к горькому сожалению, 100 лет пройдет, 200 или 300, но случается такое в церкви, что кому-то вот это тоже начинает мешать. Вот это тоже начинает мешать. И смотрите, как раз речь идет о чем? Что если вот этот забор, это границы церкви, то первое, что нам начинает мешать, тот догмат, который касается церкви. Тот догмат, который касается церкви. Как раз девятый член символа веры. Верую в одну святую соборную апостольскую церковь. Потому что там, за пределами, есть, оказывается, другие религиозные сообщества, которые тоже называют себя христианами, которых мы тоже теперь называем церквами. А раньше их как называли? Еретиками называли. Вот для того, чтобы снести со временем вот эти вот догматы, касающиеся церкви, которые теперь тоже нам начинают мешать, нам нужно убрать понятие ересь, убрать понятие еретик. Вот мы согласны с этим или нет? Мы не согласны? Так уже убрали. Я вот вам сообщаю, если вы не знали, уже убрали. Уже запрещено говорить слово еретик. Ересь. Запрещено. В учебниках это слово осталось, в лекциях там каких-то авторов осталось, а в официальном употреблении, в официальной речи официальных руководителей церкви слово ересь и еретик удалено. Удалено из лексикона. Давно, уже давно, уже с 1980 года не стали употреблять слово еретик и ересь в отношении Римо-католической церкви. Причина какая? Причина в том, что в 1960 году на Втором Ватиканском соборе римокатолики решили, что в православной церкви тоже есть благодать. Они нас всегда считали еретиками. Всегда. после того разделения 1054 года, когда православные признали вот это учение Филиокви, католическое учение Филиокви, ересью и предали анафеме их, с этого момента их всегда считали еретиками. И на последующих соборах тоже это подтверждали многократно, как говорят исследователи. А вот католики нас считали еретиками с того 1054 года, потому что мы не подчинились им. Случилось, что это противоречит страшное разделение именно догматического плана, не нравственного, догматического плана. С того момента вот это противостояние было достаточно жестким. И, наконец, католики пошли первые на сближение. Они придумали такой элементарный ход. Значит, они решили, что это, кстати, как говорят, на Первом Ватиканском соборе уже об этом сказали. А это было в 19 столетии. И говорят, уже с 19 столетия уже начались вот эти контакты. Уже, говорят, тогда католики впервые начали говорить о том, что, а, наверное, все-таки у православных может быть благодать, что они не совсем уж безблагодатные. Вот смотрите, есть такое подозрение, что если бы тогда этот процесс пошел, и ничто бы ему не помешало, уже тогда могла бы эта трагедия случиться, трагедия принятия вот этой ереси римо-католической, Филиокви, и полного соединения с ними. Что помешало тогда этому быть? Революция. Вот поэтому Господь, видя нависшую трагедию над его церковью земной, попустил вот нам в России вот такую вот трагедию. Это одна из причин, так сказать, духовных причин, почему эта страшная передряга вот произошла. А что, чтобы не дать, не допустить худшему быть, потому что там уже все, конец. Если церковь Христова здесь примет ереси и лишится благодати, ну тогда зачем мир-то будет стоять, для чего? Чтобы тут жили люди, которые не будут спасаться, которые только будут грешить и в духовном, догматическом плане, и нравственном плане, тем более, без благодати какое спасение, какая жизнь. А с 1960 года еще более четко вот этот Ватиканский собор, Второй Ватиканский собор объявил, что у православных все-таки тоже есть благодать, их таинство тоже благодатны. Это потребовало от православной церкви взаимного уважения к католикам и тоже признания. Ага, значит, они нас еретиками больше не называют, и мы их тоже больше еретиками называть не будем. Итак, где-то с 1980 года начался активный диалог по вопросам сближения. Еретиками больше их не называют. Ересь, как Филиокви и все другие нововведения католические, не признаются больше, как бы они не учитываются. Формально мы их не приняли еще. Мы не приняли их вот эти заблуждения, не сделали своими догматами. Мы стоим пока на своих догматах. Но признали уже, что у них таинство благодатное. Вот тогда где благодать действует? Внутри, в ограде церкви, да? В ограде церкви. Но в ограде церкви мы говорим признание всех семи вселенских соборов, всех догматов, которые на соборах приняты, и нравственного предания церкви, которые есть вот эти вот доски, которые тут нашиты. В действительности у нас с ними нравственное предание кардинально отличается, потому что за столько веков отношение к покаянию резко вообще изменилось. У них резко изменилось после тех их перемен. Мало того, они внедрили новые догматы, которые мы всегда тысячу лет считали ересями. А теперь, значит, ереси ересями не называем больше, считаем, что у них таинство благодатное, тогда вопрос, что нас разделяет? Ну что нас разделяет? Если у них тоже есть благодать, если у них таинство тоже действует, ну тогда мы с ними в одной ограде находимся? Значит, мы одна церковь, так? Значит, тогда выходит так, что осталось последнее, где-то там сказать, что вот все церкви, поместные наши православные церкви, составляют одну церковь Христову, Святую Соборную Православную Церковь Апостольскую. Но теперь, значит, римо-католики тоже входят в состав этой церкви, но если у них тоже есть благодать. То есть мы с вами подошли вот к такому времени, мы живем в такое время, когда вот это все происходит на наших глазах. Если мы, миряне, и о грехах своих еще думать не привыкли, то когда нам думать о догматах? Но процесс-то идет. Господь предупредил, приду, когда в мир, найду ли веру на земле? И в Апокалипсисе Иоанну Богослову было открыто, что Лаодикийская церковь Помните там такое выражение? Ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды? Похоже на состояние нашей современной земной церкви. Храмов много, мы говорим, народу в храмах полно, ну так впечатление складывается. Достаток какой-то есть, средств, видимо, хватает, так что и 1% людей хватает. Остальных вроде как, ну, есть они номинально, крещены, хотя они в церковь вообще не ходят. Может, Христа даже не признают. И вот мы богаты, мы разбогатели. А в самом деле что говорит Господь? А ты не понимаешь, что ты окаянен, что ты беден, что ты нищ и слеп и наг. Вот, ну, прям все про нас. Слепые и нагие. Нагие. Почему мы нагие? А нет благочестия у нас. Нравственное предание забыли. Покаяния в нас нет. А без покаяния где добродетели? Остаются страсти. А страсти – это есть та нагота, в которой мы рождаемся, в которой мы живем. Давайте вспомним пир-то брачный, на который господин пригласил. За что там выгнали одного? Безбрачной одеждой оказался. Это добродетели. Добродетели нет. Наг. То есть он наг оказался. То есть в своем рубище, в своей грязи, вот в этой пришел. То есть в одежде не брачный. А слепые мы потому, что не видим ни покаяния не видим, ни грехов своих не видим, ни страстей, смертельных болезней души. И даже уже не стали видеть, что и догматы нам начинают как-то в другом виде уже предлагать, с другим содержанием, с другим смыслом. Итак, вот плоды, смотрите, плоды того, что мы начали вышибать вот эти доски в заборе. То есть процесс, как происходит этот самый процесс? Процесс происходит с постепенного нравственного забвения, а или растления, точнее сказать. Нравственность начинаем забывать? Покаяние начинаем презирать, перестали его преподавать в церкви Христовой, перестали учить простой народ борьбе со страстями, исполнять евангельские заповеди, то есть покаянию. Страха Божьего не имеем теперь, сокрушения сердца не имеем, не понимаем, что такое, и молиться, естественно, не умеем. Если этому всему не учить, нравственное предание нам не преподавать, и мы, если его держаться не будем, то рано или поздно, все равно, когда-то, вышибая вот эти доски, нам будет мешать вот эта перекладина. Будет. И мы рано или поздно ее все равно спилим. Спилим. Но если мы ее еще не спилили, то процесс-то идет. Вот смотрите, что дальше происходит. Вот мы в прошлый раз рисовали вот такую картину. Значит, глава церкви Христос. Вот тело Христово. Все поместные православные церкви, в которых действует одна и та же благодать Святого Духа. Это все и есть одна Святая Соборная Апостольская Церковь. Общее догматическое и общее нравственное предание до такой степени соединяет взгляды и мысли всех, что это одна церковь. Одна. Хотя территориально и национально вот разделение бывает огромное по территориям. А вообще это одна церковь. Вот всегда так, все 2000 лет, ну почти 2000 лет, Церковь Православная учила. Там, где появлялись лжеучения, их отсекали. Отсекали, называя их ересями. Сейчас нельзя называть ересями. Как называть теперь, неизвестно. Значит, еретиков отсекали. При этом тело Христово, оно страдало, оставалась какая-то кровоточащая рана на этом теле Христовом. Отсекли еретиков. Оставалась рана? Ну, даже врачи, когда удаляют, ампутируют гангрену на теле человека, они же там зашивают, операцию делают, заживают, никакой кровоточащей раны нет. Тем более здесь мистическое тело, мистическое, оно нематериальное, здесь ничего зашивать не надо. Придали анафеме, удалили и все. То есть духовная гангрена, зараженная часть тела Христова удалялась. Просто удалялась на соборе, их предавали анафеме. Их изгоняли из церкви, потому что они несли в себе духовную гангрену. Если бы их не удалить, они бы заразили все тело Христово. Точно так, как гангрена заражает все тело, если вовремя не удалить, не ампутировать этот зараженный гангреной орган. Сравнение понятное? Понятно. Ну, вроде бы это прямо очень схоже. Вот таким образом отсекли в первые века еретиков. Отсекли. На каждом Вселенском соборе какую-то ересь обличали обязательно. В 1054 году отсекли Римо-католическую церковь за то, что они приняли вот эту прибавку филиокви. Их тоже отсекли, они тоже оказались вне тела Христова. И в тот момент это всем было понятно. Ересь была понятна, анафеме предали понятно. От них в 16 веке, от католиков, помните, откололись протестанты, и они начали делиться, плодиться, множество своих сообществ, религиозных сообществ, которые тоже якобы веруют во Христа. Но каждый верует по-своему. Вот каждая ересь, она потому и ересью была признана, что вера во Христа была другая, не такая, как в одной Святой Соборной Апостольской Церкви. Другая была вера. Если другая вера во Христа, значит, в другого Христа веровали. Поэтому как сохраниться всем в одном теле, если в какого-то другого Христа веровали? Поэтому ее отсекали. Притом, в то время, когда это делали, святые отцы на соборах делали, они считали это абсолютно правильным, абсолютно необходимым. Никто из них не смущался, никто из них не считал, что сделали ошибку, что теперь надо их как-то вернуть. Отсекали и все. Какие условия возвращения были? Знаете? Ну да, покаяние. Надо было письменно признать ересь свою, письменно. Отречься от нее. И тогда либо через крещение принимали, либо через миропомазание принимали в церковь, обратно в церковь. Причем целыми сообществами, ну вот не помню такое, чтобы приходили отдельно члены и вот этих самых еретических сообществ, точнее правильно сказать, они приходили к православию в меру того, как кто-то осознавал эту ошибку и хотел прийти к истине. Вот это было. На соборах были утверждены эти условия. Как можно принимать в православии еретиков. И все века этого придерживались. Вопрос заключается в том, почему некоторых крестили, а некоторых через миропомазание принимали. Оказывается, это не потому, что у одних было больше благодати, у других меньше благодати. Вот сейчас принята такая версия. Видите, говорят, одних крестили, которые совсем с благодатью порвали, а других принимали через миропомазание. То есть, как бы у них принимали крещение. Что их крещение как будто действительно, их же не перекрещивали. И вот это ставится в основании того, что, оказывается, у них тоже частично благодать остается. Вот такую версию новую слышали, новое учение? Оказывается, сегодня нам говорят, что у еретиков, те, кто когда-то стали признаны, были еретиками, сейчас остаются в этом своем заблуждении еретическом, оказывается, у них есть частичная благодать. Если это так, то мы опять встаем перед вопросом, так они все-таки были преданы анафеме? Ересь отлучает их от Святого Духа? Или у них все-таки остается Святой Дух? Вот в жизни может быть вот такая вот ситуация. Вот дерево. Вот у меня вот такая вот крона, тут ветки. Вот так изобразим Церковь Христову. Основание ее Господь. Ствол, ветки. Причем здесь, опять же, мы говорим по местной церкви. Поскольку единое догматическое нравственное предание, то как одно древо. И вот, например, вот такая вот ветка, вот которая тут еще была, она отломилась. Отломилась. Вот у нее вот такой вот излом какой-то. Отломилась. Отпала. Можно сказать, что у нее остаются какие-то соки? Соки, которые получают другие ветки, которые к дереву. Как так сказать? Да она же отломилась совсем. Это же абсурд будет. Вот такая ветка засыхает, она не только плодов не может приносить, на ней не только цветов, на ней листьев-то нет. Она засыхает, ее обычно садовод собирает, разрубает и в печь кидает. Ну, то есть, вроде как, в природе это все, когда происходит, нам понятно. Почему тогда о еретиках мы позволяем себе сказать такое, что еретики имеют частичную благодать? Как будто бы вот соки от этого дерева, нет же другого-то источника соков, его нет. Другого источника соков никакого нет. Один источник, вот корень, Господь Иисус Христос, благодать Святого Духа. Один источник поступления соков. Если эта ветка отсечена была полностью, отрублена от дерева, отрезана, как ветка, загнившая особой какой-то болезнью, если бы не отсечь, она бы заразила все дерево, то есть всю церковь. Итак, если ветка отломлена полностью, то никаких соков там больше нет. Как сегодня сказать, что там есть какая-то частичная благодать? То есть вот это абсурдное мнение, оно утвердилось в церкви. оно принято теперь у нас в церкви. Вот, вот я почему такие вещи и так подробно вам говорю, чтобы мы с вами понимали, как христиане, что идет процесс. Идет процесс постепенной замены понятий, устранения некоторых понятий. Например, понятие ереси устранили, устранили, внедрили понятие частичной благодати. Как будто частично соки тут есть. Но при этом, если это ересь, то есть догматическое отступление, то предавали еретиков анафеме. Анафема – это полное отлучение от Христа. Все. Отрубили, отрезали больной духовной гангреной зараженный орган. Все. Так говорит и Киприан Карфагенский, святитель. Причем на него тоже ссылаются, но как будто бы забывают, что вот, вот это его сравнение, оно ну, как бы сейчас забыто, что ли. То есть там, где касается ересей, там, где касается предания анафеме, вот такая именно картина. Когда же может быть все-таки частичная благодать? Вот другой вариант давайте рассмотрим. Другая ветка. Вот она вот так вот росла, а потом она вот так вот. Так. Ну вот так вот как. Знаете такое явление на дереве? Ветка обломилась, но не до конца. У кого-нибудь есть сад? Яблони обычно, вот, как, которые, значит, там ветер сильный, а там еще плоды. Раз, хрустнул, но не до конца обломилась. Вот. А соки где идут по веткам деревьев? По центру? По краешку, да? Возле кожи где-то здесь, да? Вот. Так вот, если вот такой надлом, то она еще имеет листья. Мало того, иногда вот на такой ветке, на надломленной, еще бывают даже плоды. Плоды еще бывают даже. Если она не совсем переломилась. Она может вот так вот висеть на дереве год-два. Вот по наблюдению садоводов, до 2 лет бывает она так висит. Висит, а вот это вот плодоношение даже слабенькое, слабенькое, но продолжается. Она не такая активная, как раньше, как все дерево. Но все-таки соки поступают. Вот это мы говорим о ереси, а вот это раскол. Это другое понятие в церкви – раскол. Ересь бывает по вопросам догматического плана. То есть основные вероучительные вопросы догматического плана, в них противоречие, это называется ересью. Я беру информацию из посланий святителя Василия Великого. Если хотите, дома откройте, найдите и прочитайте. Святитель Василий Великий – это как раз первое правило его канонического послания. Значит, он дает определение, что такое ересь. То есть это противоречие в основных вопросах веры, именно в догматических вопросах веры, когда предается анафеме, анафеме еретики, и там благодати больше нет. Но есть другой вариант, когда раскол. Расколы бывают в церкви по вопросам не догматического характера, а по второстепенным вопросам, как он говорит. Например, по вопросам покаяния. Вот если по вопросам покаяния возникнет противоречие какое-то. Например, одни говорят, что смертные грехи обязательно должны подвергаться епитимии. Пока человек на епитимии, причащаться ему нельзя. Знаете, что такое учение церкви было? Ну так было. Вот тоже святитель Василий Великий в его послании, каноническом послании, там приводится множество примеров смертных грехов и срок епитимии. За каждый грех какая епитимия назначалась? 3 года епитимии он в этом должен проходить, вне церкви вообще стоять, приходить. Каждое воскресенье стоять вне церкви. Дальше, например, на 9 лет епитимию назначили за какой-то смертный грех. Дальше 3 года он заходит в притвор, стоит в притворе. В притворе только лишь. Следующие 3 года он стоит в храме, в конце храма, на коленях, например. Это люди, которые хотели вернуться в церковь. Они понимали тяжесть своего греха, они боялись ада. Они хотели покаянием загладить свою вину, хотели вернуться опять ко Христу. И вот после последних этих 3 лет его допускали снова до причастия. То есть 3 года человек уже в храме был, но на коленях стоял, но не причащался еще. Вот так вот поэтапно. И его пастырь постоянно контролировал, его духовник, как он борется, как он себя ведет, или он снова свои страсти подпитывает и снова вляпается в грех смертный, или он больше не попадает в смертный грех, а ведет искреннюю борьбу. Итак, вот, к примеру, вот епитимия 9-летняя на 3 этапа разбитая, и после 9 лет опять примиряется человек с Богом, со Христом, опять допускается до причастия. Если, например, одни будут говорить, что так надо делать, а другие будут говорить, что смертный грех надо сразу же отпускать, и причащать надо человека сразу же. Как объясняют это? Зачем? Зачем надо сразу причащать? Вот смертный грех человек совершил, сейчас такая практика, сейчас такая традиция в церкви. Совершил человек смертный грех, пришел, назвал смертный грех, ему сразу читают разрешительную молитву и порой сразу допускают до причастия. И чем объясняют вот это новшество? А, вот, видите? Видите, вот как? Свидетель Василий Великий ничего не понимал. Да, выходит, так ведь? Но если сейчас говорят, что без причастия у человека сил нет бороться, епитимии надо отменить, говорят, надо сразу причащать. Прощать грех надо сразу, причащать надо сразу. Ну да, это же новое предание, да, это же новое учение. Согласны, что это новое учение? Все древнее учение прежних веков говорило о том, что смертный грех предполагает наложение епитимий. Он не прощается сразу. Только когда епитимия закончится, тогда прощается смертный грех. И только тогда он допускался до причастия. По какой причине древняя церковь считала это правильным? Ну, потому что в древней церкви были святые, и они понимали духовную суть процесса. Духовную суть вот этого повреждения, смертного греха, и как залечивается это повреждение. Оно не причастием залечивается, оно залечивается чем? Покаянием. Это покаяние должно выражаться в определенных трудах, в определенном отречении от себя, в борьбе со страстями. Оно так должно залечиваться. Только потом, пройдя, человек может получить прощение греха и причастие. Итак, а сейчас говорят, что нет. Если говорят его не дать причастие, то у него не будет сил бороться. Итак, вот это новое предание, новое учение. Смотрите, в вопросах покаяния два разных мнения. Вот это по учению святителя Василия Великого называется раскол.
Раскол, что ли, сейчас?
За язык меня тянете, да?
А давно у нас так вот, что не по правилам?
Давно. Давно, очень давно.
А бывало такое в истории, что был раскол, а потом обратно возвращались?
Вот если говорить о расколе, то трагедия раскола заключается в том, что теряется единомыслие в нравственной стороне дела. Не в догматической, а в нравственной стороне дела. То есть это второстепенная сторона. Догматы, обратите внимание, догматы не трогаются. То есть полного облома здесь не происходит, как здесь в случае ереси. Но тем не менее, хотя соки и продолжают поступать в эту ветку, например, ну какая-то группа людей решили, что вот надо делать так. Или, может быть, это целая поместная церковь так решит, введет новые какие-то понятия, новое нравственное предание, а вся церковь будет держаться прежнего понятия. Причем надо смотреть, кто в расколе-то. Надо смотреть, кто придерживается истины, которой всегда держалась церковь, они держатся истины, да? А те, кто новое ввел, они же в раскол-то входят, да? В раскол входят. В раскол с кем? С церковью, которая всегда исповедовала вот это учение так, как это было изначально. А новое учение, когда внедряется, создается новое предание. Если это речь идет о покаянии, то получается раскол с истинным учением о покаянии. Жуть. Вообще жуть. Но мы сейчас смотрим, практика везде в церкви такая. Везде. Вот как сейчас оценивать состояние нашей земной церкви, пастырей, архипастырей, которые все это именно и говорят, вот так они и учат. То есть здесь есть еще благодать, потому что раскол не предполагает полный облом. Но она не так уже плодоносит, она не так уже цветет. Она, в ней уже не такая сила. Восстановиться можно легко. Восстановиться. Причем в природе это очень трудно приживается, потому что ветка уже как бы старая, крепкая, и прижиться ей очень сложно. Можно ее выправить, можно подвязать как-то. В природе это потом год, два, три, и все равно потом отсыхает. А в церкви все по-другому. В церкви достаточно изменить свое ошибочное мнение о покаянии, изменить и выстроить его обратно так, как это было в церкви всегда. Все, раны залечиваются. В одно мгновение раны залечиваются. И благодать также по-прежнему в полной силе бы действовала. Эта благодать касается лично нас. Лично нас. То есть, если лично мы впадаем в смертный грех, и нам его сразу отпускают и снова допускают до причастия, то на практике многократно доказано, сотни раз доказано, на тех людях, которых мы просто наблюдаем. Вот наблюдаем их. Что с ними бывает, знаете? Впадают в тот же самый смертный грех. Или еще в другие грехи. То есть сама практика показывает, что это неправильно так делать. И тем не менее, вот это вот свойство раскола с истинным учением о покаянии сегодня, к сожалению, присутствует. По факту приходится это отмечать. Это горе, просто страшное горе. Но не переубедить, не переучить никого нельзя. Не просто невозможно. Мало того, когда вот мы начали говорить о том, у себя в приходе стали на практике вот эти вещи понимать, потом стали вот так вот, ну, правильно это все применять, что вот так надо жить, не так вот, как вот сейчас обычно делается, вот так надо делать, как всегда делала церковь. Увидели результаты, правильные результаты. У человека, если научить, как бороться с этим смертным грехом, объяснить ему правила поведения в отношении той страсти, которая его втягивает в этот самый смертный грех, тогда человек в результате борьбы поправляет свое внутреннее состояние, не причащаясь, потому что причащаться ему нельзя, он на эпитимии находится. Он поврежден. У него, ну как бы вот, если сравнить с каким-то сосудом, сосуд вот такой вот какой-то, да? Ну дыра вот здесь вот выбита у него. Ну кто в этот сосуд наливать что-то будет? Ну, мы дома так делаем. Дно выпало у ведра. И мы туда будем воду наливать. Так а смертный грех, он такие раны наносит, что весь в дырах сосуд, это сердце человека. Сердце человека все пробито смертными грехами, издырявлено все. Как туда благодать налить? И какой рачительный хозяин будет даже воду наливать в такой сосуд? Да никто. А драгоценную жидкость какую-то? Масло какое-нибудь там, вино там, кто что. Ну никто не будет наливать. А мы вот так делаем, получается. У нас сразу так делают. Весь дырявый, дается ему причастие, и вот так вот все в грязь грехов уплескивается, а никак не задержится. В результате не то, что силы не появляется больше не грешить, а еще дополнительный грех появляется, недостойного причащения. Поэтому положение с точки зрения нравственной вообще очень плохое. Вообще очень плохое. Вот мы когда начали это преподавать так, как это всегда учила церковь, а это у нас в книжке о святом причащении. Да, по-моему, вот в этой книге. О святом причащении, вот здесь у святителя Игнатия статья приводится, вот там вот эти вещи, можно о них прочитать. Вот, плоды увидели, результаты увидели, стали об этом что-то говорить, нас стали обвинять. Вы, говорят, неправильно делаете. Все делают вот так, а вы стали делать вот так, неправильно. Вот, то есть не воспринимается уже. То есть мы до такой степени заборы переломали, что уже не хотим их восстанавливать. С дырами удобнее, мы говорим, потому что туда-сюда можно ходить. Согрешил, ушел туда, к волкам. В любое время зашел, ты опять свой в стаде. Как удобно. Захотел опять согрешить, опять пошел. Ну дыры же, никто же не говорит, что нельзя туда ходить. Ходят люди. При этом вот те меньше, чем 1%, которые ходят в храм, вот сколько таких людей? Кто проверял? Никто даже не проверял. Сколько таких людей вот так вот живет в ограде, не в ограде, в ограде, не в ограде. Телом в ограде, а духом вне ограды. Поэтому, значит, нужно вот следующего бы не было, вот эти вот брусья не стали бы нам мешать, мы не стали бы ломать догматы, если бы нравственность держали, потому что не лазили бы через забор, были бы в границах церкви, где действует благодать, здесь бы спасались. Эту благодать бы, по мере нашего покаяния, ощущали бы. Мы бы ощущали ее благодатное действие. Покаяние бы было не мертвым, а живым. Вера была бы не холодной, а вера была бы действенной. Молитвы были бы не безразличные, пустые, непонятные нам, а со смыслом, потому что покаяние зародилось бы в сердце человека. Сердце постепенно бы от дыр залаталось, благодать бы там задерживалась. Вот и все. И благодатная жизнь у человека бы началась. А мы порой годами ходим в храм, годами делаем какие-то попытки, все-таки опыты делаем, а чувствуем, перемен нет. Грехи те же самые, страсти те же самые, молитва невнимательная, и все у нас сыплется. В семьях чем дальше, тем хуже бывает. Дети худые, никчемные, терпеть их не можем. И пошло-поехало. И сам грешу, главное, да? Вот оно и выходит, что мы вроде бы и в церкви, а тем не менее нравственную сторону разломали и уже не можем ее собрать. Да-да.
А расслаблений вот этих делают, и как сами теперь залатать без эпитимии?
Под эпитимией нужно понимать не просто отлучение, наказание, пинка дали, выгнали и пошел вон, да? А вот эту вот борьбу. Борьбу с той страстью, которая породила этот смертный грех.
Мы можем ее сами.
Если нас не учат, да, если нас вообще не учат, то мы можем, по крайней мере, изучить то, что говорили отцы на эту тему. Как они нам объясняли, откуда берутся смертные грехи? Они берутся от страстей. Страсти откуда берутся? А вот примеры их проявления. Если мы это делаем, страсти развиваются. Рано или поздно любое дерево, развиваясь, потом приносит большие плоды. Вот смертные грехи – это большие плоды на дереве страсти. Значит, что надо делать, чтобы не было смертных грехов? Страсть вот эту погасить. Чтобы смертный грех не повторился, эпитимия для того и назначалась. Чтобы человека научить бороться вот с этой страстью, помочь ему ее связать, эту страсть. И тогда уже, когда пастырь видел, духовник видел, что у человека действительно перемены произошли в его духовном состоянии, что он те или иные примеры этой страсти уже считает тоже грехами, не послабляет себе, тогда и смертного греха, естественно, у него уже не будет. Тогда он его до причастия допускал.
Что говорите?
Нет, видите, мы с вами сейчас, у нас выбора нет. Вот если есть рядом пастырь, который это знает, мы пойдем к нему, он научит. Это в 10 раз проще. Ну вот, который знает это все. В 10 раз проще. А если нет такого рядом человека? Если нет, то... Ну, это то же самое, что... Если, например, человек порвал себе какой-то кровеносный сосуд. Ну, бывает же такое вот, на работе. Зацепился, тяпнул там себе по куда-нибудь. Раз, вена лопнула, порвана вена. Что при этом бывает? Видел кто-нибудь? Струйка начинает фонтаном хлестать кровь. Ну, что делать? Никого рядом нет. Ну так да. Мы же должны знать элементарные правила спасения жизни. Нас с детских лет этому учат, в школе учат, там на работе учат, там этот медицинский минимум какой-то. Везде мы его проходим. Но мы же знаем, что надо быстрее зажать первое, второе найти какой-то жгут, перетянуть. Но если никого нет, остановить кровь. Дальше надо куда-то идти все-таки, да? Идти к тем людям, которые умеют это все там зашивать. То есть вот точно так, как с точки зрения сохранения здоровья, и духовное здоровье тоже нужно учиться себе сохранять. Если мы и сами этого делать не будем, то тогда кто? И не учит нас никто, и сами не знаем, делать не будем. У нас возможность-то есть. Знания для нас открыты. Если бы мы только хотели эти знания, во-первых, получить, во-вторых, применять.